Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Покровского академического храма, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Дионисий.
Благословите наших телезрителей.
Любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа да будет со всеми вами. Аминь.
Сегодня тема нашей передачи – умножение любви в семье. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Андрей, что такое любовь?
Очень хороший вопрос, Дионисий, потому что я думаю, что нашу передачу, наш разговор необходимо начать именно с этого вопроса. Ведь как умножить то, чего не знаешь?
Да.
Надо сначала разобраться с этим, казалось бы, простым, очень сложным вопросом. Я думаю, многие наши телезрители слышали, что вот блаженный Августин говорил, что все заповеди сводятся к одной. Люби Бога и делай, что хочешь. И в этой одной заповеди любви соблюдается все благочестие христианское. И как вот это, но как эту заповедь исполнить, это, конечно же, очень сложно. И для того, чтобы понять слово «любовь», мне кажется, нужно обратиться к Священному Писанию. И, наверное, самый яркий, самый примечательный отрывок из Священного Писания — это слова апостола Евангелиста Богослова, апостола любви, о том, что Бог есть любовь. Но эти слова можно понять неверно, потому что слово «любовь» в данном случае является не определением сущности божества, не определением сущности Божией. Но слово «любовь» в данном случае является как бы является предикатом божества, является указанием на то, каким образом пребывает Бог. То есть Бог есть любовь — это не низведение Бога до наших человеческих чувств, а возведение наших человеческих чувств до образа и подобия Божия. Мне кажется, что даже можно сказать, что эта фраза напоминает нам ветхозаветные слова пророка Моисея о том, что Бог создал человека в образе и подобии своем. И любовь, которая присутствует в сердцах людей, она может быть названа образом и подобием Творца. Но, как говорили древние отцы, аскеты, подвижники, что образ и подобие — это несколько разные вещи. Образ — это некая некий идеал, которого может достигнуть человек в уподоблении Богу или в научении любви. А подобие — это та реальность, в которой мы с вами существуем. И вот этот образ и подобие божественной любви был всецело вознесен Творцом, возведен в рай, а потом был изгнан из рая за прислушание заповеди. Потом приметался по земле в мучениях и скорбях. После этого этот образ и подобие был обновлен в воплощении единородного Сына своего, Господа нашего Иисуса Христа. И вот это обновление стало для нас примером именно не подобия, не того, что мы можем придумать своим человеческим умом, а примером образа того, к чему нам необходимо стремиться. И так вот, Бог есть любовь, говорит евангелист Иоанн Богослов. И любовь Божия выразилась в том, что Он Сына Своего Единородного послал. И послал на что? Он послал на смерть, послал на страдания ради нас. И во Христе пребывает истинный образ любви. Самый-самый, что ни на есть настоящий, самый-самый возвышенный. Возвышенный крестом. Крест есть знамя, символ, знак любви христианской. И вот мы сегодня переживаем довольно тяжелое время. Тяжелое время, поскольку именно не хватает нам этой настоящей любви, любви жертвенной. Трудно говорить, почему это произошло, почему наше время отмечено этим знаком. Возможно, это связано с огромным количеством удовольствий, которые предлагает нам современный прогресс. Возможно, это связано с тем, что мы имеем возможность удовлетворять свои похоти, чувства мгновенно, сиюминутно и немыслимо, так как наши предки даже и помыслить не могли. И вот это все, возможно, очень сильно травмирует способность человека любить. Мне, как священнику, приходится сталкиваться с колоссальной проблемой. Очень часто встречаешь семьи или одиноких женщин, или одиноких мужчин, и беседуешь с ними, и понимаешь одну простую вещь, что эти люди, они по какой-то причине просто разучились любить.
Именно разучились.
Ну, я исхожу из мысли о том, что все-таки каждый человек рожден в этот мир с определенными дарованиями Божьими. Возможно, конечно, что их наследственность или воспитание сыграли с ними дурную шутку, но по факту на момент нашей встречи оказывается, что этот человек просто не способен полюбить. Девушка молится, ходит в один и другой храм, ищет себе супруга, но не находит его. Неужели нет людей вокруг? Оказывается, что есть парни. Есть достойные мужчины, но и этот чем-то не так, и этот чем-то не тот. И эта партия вызывает сомнения, другая тоже. И в итоге получается, что просто человек боится себя доверить другому. Боится свою жизнь связать с кем-то, по сути. И именно эта проблема замужества или женитьбы оказывается фундаментальной. Да, конечно, в связи с демографическими особенностями в нашей стране, наверное, девушкам сложнее. Но и среди парней, среди мужчин встречаются примеры, когда мужчина красивый, статный, сильный, образованный, никак не может найти себе невесту. Ну, казалось бы, ну вот выйди, вот крикни, вот просто на улице, да, и там семеро ухватятся за одного мужчину. И вот человек в течение нескольких месяцев ищет и не может найти. Печально. Я молюсь о таких людях, переживаю за них. И иногда это оказывается бесплодно длительное время. И вот эта любовь, которая в нас либо угасает, либо усиливается, она имеет колоссальное значение вообще в мире, в человеке. Потому что именно на этой любви держится весь этот мир. Я абсолютно в этом убежден. Потому что если не будет любви, в один момент вот, уменьшится любовь, это будет гораздо страшнее экономического кризиса. Вот если мировая экономика на 25% упадет, то огромное количество, миллионы людей останутся без работы. А если в мире на 25% станет меньше любви, то огромное количество людей останется без жизни. Потому что именно любовь сохраняет фактически жизнь человеческую. Именно любовь призывает детей трудиться, учиться и жить в этом мире. Именно любовь соединяет сердца любящих людей. Именно любовь становится неким побудительным мотивом к продолжению жизни. И если вдруг чего-то такое вот случится, катаклизм какой-то, то это будет действительно глобальная катастрофа.
Отец Андрей, у нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот в чем. О какой любви идет речь? Еще Платон ее подразделил на 4 части. Хотя он говорил, если бы он все написал о любви, его бы сожгли на костре. Имеется в виду эрос, филия, стаке, агапы. О какой любви идет речь в семье? Агапы, мне кажется, слишком высоко.
Спасибо большое за вопрос. И я лично, ну, сам будучи женатым священником, и, слава Богу, Господь нам дал двоих детей, я считаю, что все виды любви, о которых вы говорите, имеют место в семье и обязательно должны иметь место в семье. Семья, семейная жизнь и начинается как проявление так или иначе всех этих видов любви. Я знаю размышления, в которых говорится, что начинается, мол, с эроса, продолжается дружеской любовью, и в конце концов все это венчается жертвенной любовью. Отец Илья Шугаев, кажется, в своей книге раскладывает вот такую схему. Эта схема очень логична, очень сообразна, но я думаю, что в самом зачатке любви между супругами имеют место все виды любви, пускай на первый план выходит что-то одно. Вначале этот образ мне очень нравится, я не боюсь, так сказать, повториться и использовать некий плагиат от отца Ильи. Вначале любовь подобна костру, который разжигается из маленьких щепочек, береста, который зажигается, горит, воспаляется резко и дает огонь, жар, такой как бы костер, но который прогорает через 2-3 секунды. И дальше все, дальше пустое место. В этот момент необходимо подложить более твердую пищу для костра. И эта пища – это совместное делание какого-то важного дела. Это некое содружество двух любящих сердец. Они соединились при помощи, по причине вот этой вот эмоциональной, пылкой, телесной любви. Но далее они начинают строить свой дом, они начинают устраивать свой быт, создают правила своей жизни, рождаются дети. Дети учат нас любить очень сильно. И так далее. И потом, через много лет, когда уже и пылкая любовь, и дружеская любовь и отходит, может быть, на некий задний план, то остается жертвенная любовь. Эта жертвенная любовь доступна в супружеской жизни. Я ни на секунду не сомневаюсь. Это должно быть так, и это так и есть. Невозможно, как можно жить в семье без жертвы? Ну, как можно?
Вы сказали, отец Андрей, что отсутствие любви – это трагедия для человека. Почему так важна любовь в семье?
Я считаю, что семья – это фундамент общества. И каждый человек идет в мир, окружающий его, идет в окружающее общество из семьи. И какова его позиция в семье, каковы его отношения внутри семьи, таковы его отношения и с окружающим миром, на работе, с друзьями, с родственниками и даже в монастыре. Вот яркий пример преподобный Сергий Радонежский, наш возлюбленный святой, покровитель Троицы Сергия Лавры и Московской Духовной Академии. Он вышел из крепкой, замечательной семьи, семьи святых людей, семьи преподобных Кирилла и Марии. И я, может быть, это, конечно, в чем-то субъективное мнение, считаю, что на огромное количество процентов на 95 или 99, именно вот та атмосфера, которая была в семье преподобных Кирилла и Марии, сделали преподобного Сергия тем, кем он стал. И вот эта вот семья, как фундамент общества, она может либо разрушать любовь в обществе и во всем мире, либо создать ее наоборот. И вот мне хотелось бы поговорить сегодня о, в соответствии с разными типами любви, о каких-то практических моментах, о практических вещах, которые, мне кажется, могут оказать воздействие внутри наших семей для того, чтобы в нас умножилась любовь.
Давайте об этом поговорим после того, как ответим на звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Почему-то, видимо, со связью проблемы. Значит, нам дозвоняться попозже.
Мы ждем звонка.
Да. Итак, вы говорили, отец Андрей, о практических...
О практических советах.
Да.
И вот как научиться любить? Как умножить любовь в семье? Вот я на своем личном опыте иногда замечаю, что любовь – это... Действительно, тем более, если мы говорим о любви как о божественном, о проявлении Господа, о проявлении Творца, это понятие иррациональное. Вот ты вроде бы все сделал для того, чтобы в тебе было больше любви. Ты вроде стараешься, ты вроде все делаешь, но и в один момент тебе начинает казаться, о, я усовершенствовался в любви. И потом случается какое-то событие в жизни, которое просто тебя роняет с небес на землю. Я думаю, что любовь и смирение, эти две христианские добродетели, они, во-первых, идут рука об руку в христианской аскетике, во-вторых, они действительно подобны тем, в том отношении, что когда человек уверен, что он смиренен, значит, он упал на самое дно. И наоборот, если человек вдруг уверился, что он абсолютно сильно любит, то, наверное, скоро Господь посетит его и покажет ему, что любовь его несовершенна, потому что нет предела совершенства любви. И первый практический совет в деле умножения любви, он, наверное, столь же прост, как если спросить спортсмена, как стать сильнее.
Угу.
Ну как?
Тренироваться.
Как научиться водителю ездить лучше на автомобиле? Ну, ездить. Однажды один пономарь в храме спросил меня: «Батюшка, а как мне научиться лучше читать апостола?» Я ответил им: «Просто читать. Надо читать. И для того, чтобы научиться любить, надо любить». Это самый простой практический совет. И звучит он очень просто и, может быть, даже тривиально, но я думаю, что в нем есть раскрытие многих тайн умножения любви. Надо уделять внимание любви, надо стараться любить, надо прилагать все возможные усилия, которые есть у нас, для того, чтобы проявить любовь к человеку. Тем более, если это жертвенная любовь. Жертвенная любовь — это, на мой взгляд, желание сделать все, все возможное от себя, чтобы тот человек, которого ты любишь, был счастлив. Счастлив не в мирском смысле этого слова, не во временном счастье, но счастлив вечно, счастлив то, как об этом говорится в Священном Писании, то есть блажен, достиг вечного счастья. Собственно, это и есть, на мой взгляд, цель соединения в христианском союзе, в христианской семье – это совместное достижение блаженства, совместное шествие ко Христу, совместное шествие к блаженству. И вот, когда мы задумаемся над тем, а вот я люблю свою супругу, как любовь в семье должна проявляться? Ну, наверное, она должна приготовить мне вкусный ужин. Наверное, она должна погладить мою рясу. И, возможно, даже я могу заставить ее помыть полы и еще что-то в этом духе сделать по дому. Но вот в связи с этим последним определением, жертвенная любовь, наверное, выражается в том, что я могу сделать для нее. Что я могу сделать такого, чтобы сделать ее счастливой. Если мы выбрали друг друга правильно, и моя супруга меня любит, то тогда и она пойдет мне навстречу. А если при выборе своей супруги я не уверен в том, что любит она меня, то какой смысл тогда доверять друг другу свою жизнь? Я вот выбирал свою супругу прежде всего именно по этому критерию. Я увидел человека, который меня полюбил. Я был удивлен этой любви. И эта любовь восхитила и возбудила во мне ответную любовь прежде всего. И я не жалею о своем выборе. Ни на секунду. У меня самая лучшая матушка в мире.
У нас звонок, отец Андрей. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Доброго здоровья. Спасибо. Мне 30 лет. У нас с мужем 5 детей. А дело в том, что брак начинался не совсем положительно, потому что мы и венчанные разводились, мы не были воцерквленные. Сейчас мы оба, как вот принято говорить, в лоне церкви находимся с мужем. Он молится и причащаемся. Вот у нас такие проблемы возникают. Я в последнее время и наслушалась, и начиталась, как нужно детей воспитывать. Нас воспитывали по-другому. Вроде бы стараемся оба к этому стремиться. Но в последнее время стала просить мужа не спорить при детях, не выяснять ничего при них. Он со мной согласился, но появилась другая проблема. Он стал часто отчитывать меня при детях, делать мне замечания. Я, может быть, не права, я не знаю. Я пыталась поговорить с ним, мы примирялись. Но сама проблема сейчас состоит в том, что я вот не знаю, батюшка сможет ли меня понять. Мне надоело играть в одни ворота. Мне постоянно кажется, что я одна только к этому стремлюсь. Он очень много делает для нас. Он очень хороший муж. Но часто подхожу к нему примириться. И он отталкивает меня, как будто я ему неприятно становлюсь в общении. И я, мне кажется, что я могу в какой-то момент просто вот уже не выдержать. Могу не захотеть подходить. Могу какие-то нехорошие чувства, неприятия ему начать испытывать. Такое бывало, конечно, но вот я боюсь, что эти отношения могут вот до какой-то точки кипения дойти. Как мне себя вести, когда он в очередной раз к нему подходишь, общаешься, а он не хочет тебя не слышать, не разговаривать с тобой?
Да, это... довольно печальная ситуация, когда люди получив от Господа в дар деток, вдруг охладевают в своих отношениях. Это, конечно, очень такую тяжелую печать возлагает на их детей. И в этом плане, конечно, требование уважительного отношения по отношению к женщине со стороны мужа, они абсолютно адекватны. И я вот здесь вспоминаю слова архимандрита Эмилиана, который в своем толковании на подвижнические слова Авы Исаии развивает тему именно супружеской любви. Он говорит, что в семье очень важно, чтобы муж проявлял уважение к жене, а жена покоила своего мужа. То есть приносила благость, радость и утешение своему мужу. Чтобы муж, где бы он ни оказался, твердо знал, где здесь на земле находится рай. Если его спросят, где рай на земле, то он бы точно говорил, у меня дома. Вот тогда жена на 100% выполнила свою работу. А, соответственно, если бы его спросили, кто самый уважаемый человек в этом мире, да, то он бы, наверное, сказал, что это, наверное, тоже моя жена. Вот. И здесь вы абсолютно правы, что просите своего супруга не обращаться с вами неуважительно, особенно при детях. Конечно, мы все ошибаемся в чем-то, и приходится иногда говорить друг другу о ошибках воспитательного процесса. Но, конечно, надо стараться делать наедине, в тишине. И даже более того, делать это не просто наедине, а делать это в самой спокойной, в самой тихой обстановке. То есть, ну, я вот обычно говорю своим прихожанам, вы запомните, что самые важные, самые животрепещущие проблемы семьи решаются не громким голосом, не в торговом центре, не в коридоре подъезда. Они решаются тихим, любовным голосом за чашечкой чая на кухне, когда вы остались одни и проводите романтический вечер. Тихо и спокойно. Вот именно тогда самое время решить какую-то важную проблему. Тихо и вкрадчиво сказать супругу что-то, что может действительно он принять. Нужно выбрать время, нужно выбрать подходящий момент, чтобы ему об этом сказать, то, что вы хотите донести. Но вот вы говорите, что могу не выдержать. Действительно, это очень сложно. Ведь образ — это Христос на кресте, а подобие — это наши ссоры и скандалы, которые несносны для нас. И вот Христос шел на крест в течение всей своей жизни, и особенно в течение 3,5 лет своего служения общественного. И когда он взошел на крест, он не говорил о том, что «нет, я больше не могу, я отказываюсь, что мне спасать этих людей, зачем они мне нужны?» Он шел на крест с молитвой о нас. И единственный, кто отказался продолжать любить, это был Иуда, который сказал, что «мне надоело ходить за этим странствующим проповедником, ждать, когда он станет царем, я хочу ускорить этот процесс, стану богатым прямо сейчас». И вот мы вправе, в общем-то, у нас есть свободная воля последовать тому или другому примеру. Я считаю, что развод семьи — это поступок в той или иной степени подобный поступку Иуды. Я, конечно, понимаю, что есть совершенно разные ситуации, совершенно разные случаи. Об этом и Священное Писание, кстати, говорит, об условиях развода. Но не об этом речь нашей программы сегодня. Так вот, если вы хотите следовать путем Христа, если вы хотите всеми средствами сохранить вашу семью, то когда муж обижает вас, вспомните совет святителя Иоанна Златоуста. Когда сердце твое наполнится скорбью и обидой, перекрести его, осени свое сердце крестным знаменем и вспомни Христа, распятого на этом кресте. Вот такой мой совет. Помоги вам, Господи.
Спасибо, отец Андрей. У нас еще один звонок. Давайте на него тоже ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот я подготовилась к исповеди, вот завтра хотела идти, но я вот как болею онкологией, и вот прошло 4 дня после химии, я чувствую, что я завтра не попаду, потому что мне голова болит, и такое состояние не очень хорошее. И я хочу вас спросить, как вот мне по новой подготовить, если дня через два я уже немножко так мне будет полегче, что я смогу пойти. Как мне вот, как, что вы мне подскажете?
Я бы посоветовал в данном случае подготовиться по вашим силам. Потому что если вы можете прочитать молитву еще раз, то я думаю, что молитвословий много не бывает. Хорошо, когда мы молимся и в состоянии болезни, но очевидно, что ваше состояние после химиотерапии, оно настолько тяжелое, что речь о чтении именно канонических молитв, она может вам тяжело это сделать. Если это так, то я бы советовал заново прочитать последовательно причастию, а три канона учесть вот задним числом. Вот так.
Спасибо, отец Андрей. Давайте продолжим.
Да. И вот, если мы говорим о практических советах умножения любви в семье, то вот мы сказали простую вещь. Нужно любить. Но, конечно же, когда человек начинает практиковать эту любовь, жертвенную любовь, то у него возникает вопрос о неких технических, технических особенностях этого своего подвига, этого своего труда. И мне кажется уместным разделить любовь в семье на три такие крупные категории в соответствии с таким трихотомическим делением человеческого естества. Сразу хочется сказать, что человек, по крайней мере, живой человек, он неделим. Невозможно выделить человеке чисто душу или чисто тело и сказать, что вот только душа и вот только тело. Это возможно только после смерти. Когда человек умер, тогда все разделено. А пока человек жив, то вот эти три части, о которых мы хотим говорить, дух, душа и тело, все эти три части, они в неразрывном органическом единстве между собой. И о духе, как о взаимоотношениях человека с Богом, понятно, что это такое. Тело тоже мы, в принципе, понимаем, что такое. А душа, я предложил бы в данном случае душой называть некую психологическую, эмоциональную, информационную сферу жизни человека. То, как человек существует в этой сфере, душевная сфера. И вот, наверное, с одной стороны, было бы логично говорить о самом главном в начале, но мы постараемся говорить как бы постепенно по лестнице Иакова, снизу вверх все-таки. Вот. И сначала, говоря о телесных взаимоотношениях в семье, мне кажется, что очень важно, и иногда этого не хватает в наших семьях, проявление именно ласки, проявление именно теплых, добрых чувств в наших семьях. Во-первых, мне кажется очень важным каждый день, а то и несколько раз, напоминать друг другу, что мы друг друга любим просто. Просто позвонить и сказать. Известен такой видеоролик, распространялся в WhatsApp, проведен был такой эксперимент. Детям в школе дали их мобильный телефон и сказали: «Позвони родителям и скажи, я тебя люблю». И на камеру. И вот то, что на видеокамере, всех приводит в смех. Почему? Потому что только юноша звонит маме, говорит: «Мам, я тебя люблю». Мама вдруг сразу спрашивает: «Что с тобой случилось? Ты где? У тебя все в порядке? Что с тобой происходит?» И это действительно так, потому что настолько для нас непривычно говорить друг другу: «Я тебя люблю».
Это точно.
И это, казалось бы, самый простой способ умножить любовь. Говорить о ней. Говорить о том, чего ты хочешь, чтобы было больше. Скажи своей жене, своему мужу, что ты любишь его. Скажи своему ребенку, что любишь его. Своей маме, своему папе, бабушке, дедушке. Напомни, что ты его любишь, что ты их любишь. И кроме того, кроме словесных поощрений, кроме того, что мы можем сделать на словах, наверное, важно было проявлять, особенно в отношении с детьми, особенно внутри семьи, любовь своими жестами, своими прикосновениями. Мне кажется, что очень важно деток, например, гладить по голове. Ребенок как-то успокаивается, он как-то проникается такой твердой внутренней уверенностью, что родители его любят, что они его не оставят. И вот внуков, внучков, деток, мне кажется, что нужно гладить и как-то вот немножко обнимать. Тем более, если речь идет о отношениях между мужем и женой. Проявление, телесное проявление любви и нежности – это закон семейной жизни. И это необходимая часть. И она, конечно же, должна выражаться каждый раз по-разному. И зачастую человеку не хватает, прежде всего, каких-то, скажем так, бескорыстных проявлений любви. Просто вот доброго слова, просто доброго взгляда. Просто тихого разговора на кухне, объятий. Вот это зачастую способно либо разрушить, либо, наоборот, созидать наши семьи.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Вот меня очень волнует такой жизненный вопрос. Мы уже 12 лет вот с мужем прожили. 7 лет жили не расписаны, не венчаны. И вот 5 лет жили уже в браке, венчаны, все. И он постоянно все время уходит. До брака уходил, там месяц-два, потом возвращается. Сказал, надо нам расписаться. Я не чувствую себя мужем, я у тебя тут как раб, мы в деревне живем. Вот. Расписались, венчались. Ничего не поменялось. И в Москву он ездил к Сергию Радонежскому, его Сергей зовут, и старалась его в какие-то поездки отправить, чтобы он пообщался с людьми, с верующими, понял вообще суть вот веры нашей, любви и семьи и так далее. Но он все равно опять уходил, возвращался. Я тогда, вот год назад с ним мы развелись в октябре. Я сказала, все, не можем жить, не будем мучить друг друга. 8 месяцев я жила одна. Тяжело одно в деревне, конечно, очень тяжело. Думала, может, найти какого-то человека. И не решалась, все-таки венчанный брак. Думаю, пойду к батюшке, спрошу, что делать, как быть. И тут открываю апостолов и читаю апостола Павла, что... Если вы развелись с мужем своим и не можете одной быть, лучше вернитесь к своему мужу, не прелюбодействуйте. И тут так получилось, что в скорости он опять пришел тут помочь, и мы опять начали сошлись с ним, давай жить. Я говорю, Сережа, вот ты один, отец умер, я одна, мать умерла, остались. Давай уже жить друг друга как-то уступать. Мы же все-таки люди православные, в храм ходим, мы молимся и исповедуемся все. Ну и сошлись. 3 месяца прожили с ним. Он опять собрался 2 дня назад и ушел. Собрал вещи все свои. И вот я не знаю, что мне делать. Мне так больно. Повторение все время, говорит, мать учения. Не знаю, что мне делать, как мне быть.
Уходит, и куда он уходит?
У него отцовский дом рядом, в соседней деревне. Отец 16-го сегодня года был, как отец умер. 16 октября. Он, не знаю, дом оформил, документы все оформил, наследство, и говорит, все, у меня теперь свой дом, все, пойду. буду там хозяйничать, все, ты, у тебя это свой дом, у меня, ну, вот какое-то разделение у него, какое-то все время соревнование со мной.
Но он не живет с другой женщиной?
Нет.
Ну, тут дело в том, что это, конечно, тяжелый крест, когда семья разлучается на длительное время, когда семья расходится более чем на 2 недели даже. Мне кажется, что это составляет очень огромную тяготу и является огромным уроном для внутрисемейных отношений. И в этом смысле ваш крест очень тяжел. Но этот крест именно является именно крестом. Это спасительная скорбь. Вот что такое крест. Это скорбь, которая...
Что мне делать, батюшка? Я уже говорю, пусть земля, говорю, с небом сойдутся, но больше я уже не буду принимать это все и нести. Иначе мы вот так и будем крутиться в этом колесе, понимаете? Вот. И все равно, вот, ну что вот мне делать? Если вот мне больше не сходиться с ним, ну вот и жить одной мне надо. Мне, или как? Что мне быть? Как?
Ну, я не тут, знаю. Тут, опять же, решение остается за вами. Я не могу за вас принять это решение, но...
Так решение такое, что...
Но, как вы правильно привели место из апостольского послания, да, и сам Господь говорит, что, да, пожалуйста, если по причине прелюбодеяния жена может подать на развод, может развестись. Ну, собственно, тоже так же в отношении мужа. Но тем не менее, повторный брак, оказывается, имеет на себе некое порицание. И с точки зрения Евангелия, если мы будем в некотором смысле буквалистами, то повторный брак, он не может быть... не может быть признан равнозначным первому браку. Потому что...
У меня, батюшка, простите, я вас перебил. У меня это не первый брак. У меня был первый брак, у меня есть ребенок в первом браке. А вот это уже второй брак, и детей у нас нет с ним совместных. Может быть, вот я не знаю, что-то тут такое зарыто. Не знаю.
Я бы посоветовал вам всеми средствами... всеми средствами сохранять семью. Тем более, если у вас, по сути дела, нет другого варианта. И молиться за него, чтобы Господь услышал, просить Бога, и давайте вместе помолимся, чтобы Господь помог и услышал вашу мольбу и просьбу, чтобы муж ваш вразумился. Потому что то, что он делает, это, конечно, противозаконно, это противоестественно. Так не должно быть. И два человека, едина плоть, не должны делить между собой место жительства и должны быть вместе. Вот. Но в вашем случае самым блаженным выходом из этой ситуации – это терпение. Если же вы не можете этого делать, то должно поступать по собственному разумению.
Александр, к сожалению, немного времени осталось у нас до конца передачи. Я думаю, следует уже дальше двигаться. Вы сказали о телесной любви, теперь, может быть, немножко о душевной и о духовной.
Да. Говоря о душевной любви, я думаю, что нам не стоит скупиться на комплименты по отношению к нашим возлюбленным. Конечно же, с неким ограничением, потому что похваляющие вас... искушают вас, по сути. Но иногда ребенку или супругу, или супруге необходимо доброе утешительное слово от второй половинки или от родителей для того, чтобы укрепить этого человека в добре. И если мы видим, что человек немножко приуныл, то я думаю, что очень важно укрепить его комплиментом. И здесь нет ничего позорного. Это, наоборот, некая поддержка, эмоциональная поддержка человеку, который идет правильным путем, но на этом правильном пути встречает определенные трудности для себя. Мне кажется, что вот в этой душевной сфере, в этой информационной, психологической сфере очень важно иметь контакт, психологический контакт друг с другом. В этом смысле мне, вот, например, очень больно и горестно, если мы с супругой не видимся более 2 недель. Я не могу Вот это, может, конечно, такая глупая особенность моей психики. Мне это очень тяжело дается. И мы стараемся поддерживать контакт друг с другом. Необходимо интересоваться, что произошло, как прошел день, какие были важные события. Мне очень радостно, когда моя супруга вечером находит силы спросить, а как у тебя прошел день, что у тебя было важного, интересного, существенного за этот день. И сам стараюсь тоже так же спрашивать у нее о ее здоровье, о том, как вели себя дети и о том, что она сделала. И кроме того, я думаю, что важно отмечать вот в этих событиях хорошее и плохое. Если человек совершает какой-то отрицательный поступок, то и мы имеем некую обиду в своем сердце от этого, то я думаю, об этом не надо молчать. Но нужно молиться Господу и думать о том, как правильно в какой момент об этом нужно сказать. И помолившись и подумав, найдя время, кротко и смиренно, с, так сказать, любовью и трепетом высказать своему возлюбленному то неудовольствие, которое накопилось. Вот Священное Писание нам говорит: «Солнце да не зайдет в гневе вашем». И я для себя это считаю таким неким кредо. Это очень тяжело порой бывает. Уже хочется уснуть, лечь, забыть все. Но прилагаю все усилия к тому, чтобы ликвидировать микроскопическую трещину наших отношений, нашей любви, прежде чем зайдет солнце и прежде чем мы, так сказать, отправимся в царство снов. И вот это вот некий контакт, психологический контакт. Этому психологическому контакту помогает контакт телесный, когда мы вместе собираемся за общим столом, кушаем все вместе. Когда мы все вместе куда-то выходим, идем, и в том числе контакт духовный. Вот как раз, переходя к третьей сфере бытия человека, хотел бы сказать о духовном контакте. Это совместная молитва, это совместное хождение в храм, совместная евхаристия, совместная исповедь у духовника. Это колоссальные средства умножения и сохранения любви в жизни человека. Я иногда своим прихожанам рассказываю очень приятный для меня пример. Пример совместной молитвы. Мы одно время жили в одной благословенной семье. Семья эта для нас явилась во многом образцом для подражания, хотя сейчас они переживают, конечно, очень тяжелые времена по причине несправедливости такого формализма нашей судебной системы. Эта семья переживает сейчас очень трудный период своей жизни. Вот. И, но, тем не менее, когда мы с ними столкнулись, мы увидели очень интересную практику. Они каждый вечер, каждое утро всей семьей собираются для совместной молитвы. При этом в их доме оборудовано специальное молитвенное место. Они не поскупились, не пожадничали, так сказать, купить там какие-то дешевые иконочки. Они купили самые хорошие, самые замечательные иконы. На одной, кстати, из этих иконочек снизу была такая очень трогательная подпись: «Благодарю тебя, Господи, за кров сей, за то, что ты дал мне это жилище». И вот эти иконы на стене, и перед иконами такой большой комод, обложенный серебристой фольгой, со свечами, с лампадами такими красивыми. Видно, что люди потрудились ради того, чтобы создать молитвенное настроение в этом месте. И вы не поверите, когда мы оказались в этом месте, настолько сильно хотелось молиться, настолько сильно, сильно притягательным центром было вот именно это место для всей нашей семьи, где хотелось обращаться к Господу. Я сам был удивлен. Мы потому что с небрежением иногда к иконам относимся, поставим где-то там в пыльном углу. И молиться не хочется, почему-то не хочется молиться. А вот они оборудовали это молитвенное место, выключали свет, зажигали свечи и при свечах читали молитву. Какую-то, и эти молитвы читали по очереди, какую-то часть молитв пели, какую-то часть молитв читали таким речитативом по очереди, там у них большое количество детей, многодетная семья, они по очереди там один фланг читает одну часть, другой фланг. Вот, настолько это нас умилило, мы тоже практикуем вот такую примерно молитву, и в нашем доме привлекает таким образом внимание детей к молитве, и я уверен, что это объединяет.
Вы семью почувствовали, да?
Да.
Действие.
Мы почувствовали объединяющее действие, почувствовали укрепляющее такое действие вот этой вот совместной молитвы. Я всем рекомендую такое молитвенное обращение. Кроме того, иногда своим прихожанам рекомендую читать специальные молитвки об умножении любви. Есть такой тропарь, кандак, разные молитвы преподобному Силуану Афонскому, другим святым, именно об умножении любви. Это молитва, которая тоже очень существенно может помочь в нашем деле совершенствования в любви.
Спасибо вам большое, отец Андрей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще несколько итоговых слов об умножении любви в семье.
Я искренне желаю, дорогие телезрители, чтобы в моем сердце, чтобы в наших сердцах умножилась любовь. Любовь есть Бог, и поэтому нам нужно дать в наших сердцах место Христу. Место Христу. И если мы создадим для Него в наших сердцах некую область, некое место, которое принадлежит Ему, Он посетит это место, посетит и наполнит это место собою. И в этом месте будет обитать любовь. И чем больше Бога будет в нашей жизни, тем больше будет любви. Главное, чтобы нам не заменять Бога идолами тщеславия, самолюбования и самолюбия. Главное, чтобы в наших сердцах жило истинное действие истинного Бога. Вот искренне об этом молюсь, желаю этого. И прошу всемилостивого Творца даровать нам этот блаженнейший дар.
Благодарю вас, отец Андрей. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас. Такой благодатью человека любим. Всегда ныне присно, во веки веков. Аминь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Покровского академического храма, аспирант Московской духовной академии, священник Андрей Лысевич. Всего вам доброго и до новых встреч.